Через несколько минут нас прервали. Вошедшие стрельцы доложили о поимке дьяка Филимона. Горох сурово пресек все мои попытки забрать подозреваемого под юрисдикцию милиции, заявив, что сам спустится в пыточную и лично допросит потлатого предателя. Я побрыкался для вида, но быстро уступил. Упрямство царя по-человечески было, в общем-то, вполне понятным и объяснимым. Наговорившись со мной под влиянием хмельного меда, его величество тоже вообразил себя Шерлоком Холмсом, решив хоть немножко поиграть в крутого детектива. Мешать ему в этом невинном развлечении наверняка было бы небезопасно. Поэтому мне пришлось удовольствоваться милостивым соизволением забрать дьяка попозднее вечером. С тем я и отправился в освояси. Митька встретил меня на внутреннем дворе.
«Никита Иванович, а вы новость новую слышали? Дьяк-то Филимона на базаре ярышки сцапали».
«Да ну!» — притворно удивился я.
«Христом Богом клянусь, что не вру. При мне его стрельцы в пыточную повлакли, а он все вопил сердешный. Не я, энт, не я, а говорили меня. Вот уже узнает государь про вас, аспидов».
«Государь узнает. Он как раз в пыточную направился. Решил опытного следователя поизображать. Небось, еще и протокол писать будет», — пренебрежительно фыркнул я. Но, запнувшись за какой-то невзрачный бугорок, едва не растянулся в полный рост. «Слушай, а нельзя здесь раздобыть какую-нибудь тележку? Что-то меня качает».
«Ох ты ж, пресвятые угодники!» — разом обеспокоился верный Митька. «Да вы не заболели часом? Жару нет? Возноб не бросает? Стой-ка тут, батюшка-воевода, а я уж мигом».
Пока он бегал туда-сюда, мне вспомнились слова Гороха. Во многом он был прав. Самое главное, пожалуй, то, что я и вправду не имею никаких гарантий возвращения домой в Москву. Здесь есть жилье, привычная работа, возможность карьеры, друзья. Рано или поздно действительно придется обзаводиться своим домом. Ладно, это пусть. Боярский титул мне близко не нужен. Не хочу сидеть вроде депутата в царской палате и давать мудрые советы тихо прея под высокой бобровой шапкой. И жену я себе буду выбирать сам. Если вообще когда-нибудь выберу, но сам.
«Вот она, воевод-батюшка!» — радостно заорал в самое ухо мой заботливый напарник.
«Кто? Вот, черт тебя возьми, Митька, я ж так оглохнуть могу.
Телег на конюшне сейчас нет, все в разъездах. Карету государеву не дают, а вот лошадку смирненькую раздобыл. Вы уж извольте в сидельце садиться, да ни о чем не беспокоиться. Я ее под узду возьму, так не спеша до дому и доедем».
Я позволил ему помочь усадить меня в седло. Ноги были как ватные, спать хотелось страшно. Мерная поступь немолодой кобылы тихо убаюкивала. Наверное, Митька тихо, мирно довез меня до Еги. Не знаю. Я спал. Сон был короткий, обрывочный и дурацкий. Вроде бы сижу я у нашего майора на дне рождения. Стол, выпивка, веселье наиполнейшее. Его жена тост произносит. А тут раскрывается дверь, и входит в комнату еще один наш майор со своей женой. В смысле, тот же самый наш. Двойники. Мы все за столом, естественно, ахнули. А они спокойненько так проходят за стол, садятся напротив, лицо в лицо, опрокидывают по рюмашке, и вроде все путем. Все уже почему-то считают совершенно нормальным, что наш начальник с женой на пару раздвоился. Придумали же. Все пьют, гуляют. Из сновидения меня вывел ласковый, но неумолимый бас напарника.
«Не пущу, не пущу я вас, бабуля, и не упрашивайте».
«Да я тебя, ирода долговязого, упрашивать-то не больно буду. Вот сей же час превращу в гуся красноносого. Да на утро подам Никите Ивановичу в печеном виде с яблоками».
«Все одно не пущу. Пусть я за верность свою да преданность в печь на закуску засунуть буду. Зато никто не скажет, что Митька из-под Березовки свой боевой пост оставил, батюшку сыскного воеводу разбудить позволил и отечество перед потомками осрамил».
«Пусти, болтун несносный. Нечего ему спать ночевать, когда родина в опасности. А ну не дури, Митяй, не дури, пусти меня перед очи его ясные участковые».
«Да какие ж они ясные, коль воевода вдвоем с самим царем полбочонка меду хмельного за беседой сердечной уговорили. Не могу я его будить. Это, какой его бишь, а человеколюбие не позволяет. Я бы рад уступить старой женщине, оно не позволяет».
Последний раз прошу по-хорошему.
А мне теперь все одно пропадать. Колдуй, хоть в гуся, хоть в порося. Только Никите Ивановичу скажи, что стоял, мол, Митька на посту. Аки скала незыблемая, аки...
Тут уж я, естественно, вскочил на ноги. Когда, накинув на голые плечи китель и пытаясь нахлобучить фуражку на распухшую голову, я распахнул дверь, у порога сидел крохотный щенок с яркими синими глазами. Обычная беспородная дворняга. Над ним возвышалась раскрасневшаяся от споров баба-яга. «Случилось чего?»
«Случилось, касатик! Еще как случилось!» — запричитала бабка, схватив меня за руку и волоча вниз. «Что ж ты мне, милый, сразу про обнаружение этого каменного шамаханского бога показать не изволил?»
«И в голову не пришло. А это важно?»
«Еще как! Голубь мой участковый! Ведь ежели знать, что за бог, чем кормят, как ухаживают, много ли жертв ему дают, так ведь можно ему саму поднебесную пуповиночку и перерезать? Браз, как ты говоришь, самый глубокий корень навсегда выкопать!»
«Ну и как, интересно?» — все еще мучаясь похмельем, буркнул я.
«Да ведь стрельцы-то утром показали башка шамаханского, и я, не будь дура, в раз его опознала».
«Кто? Какой-нибудь местный уголовный авторитет?»
«Прям в яблочко бьешь, сокол ясный. Тебе скажу, но пока только тебе. Это Кощей Бессмертный».
«Так, все. У меня от ваших сказок уже крыша едет. Митька, подай воды напиться». Щенок взглянул на меня самыми преданными глазами, завилял хвостом и осторожно гавкнул на ягу. Мне на секунду показалось, что я узнаю этот взгляд. Баба-яга возмущенно пожала плечами.
«Ладно уж, расколдую охальника».